Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2004 год. Слово редактора. Жизнь в мире откровения. Есть в Священном Писании тексты, являющиеся для нашего понимания мира, в котором мы живем, ключевыми. Таких текстов много. Для каждого читателя Библии они могут быть разными. Это очень лично, как Бог открывает человеку скрытую от него реальность. Особенно примечательна в этом отношении книга «Откровение», последняя книга Библии. Торжественно и величественно Бог открывает верующим одну картину за другой, один уровень бытия за другим. Он показывает, как одно и то же событие происходит в нескольких сферах — небесной, земной, духовной. Он показывает своим последователям, что происходит на небе, когда на земле рождается Спаситель, что происходит в духовной сфере, когда Иисус Христос умирает на кресте. Для одного читателя книга «Откровение» — литературное произведение в распространенной в первые века христианства форме апокалипсиса. Для другого — Божье откровение. Откровение, в котором Творец дает возможность заглянуть за пределы реального. Поэтому блажен читающий и слушающий слова пророчества этого, и соблюдающие написанные в нем, ибо время близко. Откровение, глава 1, стих 3. И это откровение позволяет верующему человеку видеть мир таким, какой он есть, во всей его видимой и невидимой реальности. Я знаю, дорогие читатели, что верующие среди вас, читая эти строки, уже вспомнили, как Бог открыл каждому из вас тайну своего присутствия в вашей жизни, как Он показал вам, что за тем или иным событием стоял Он, как вы убедились в реальности духовного мира, видя чудесное исцеление или избавление от опасности. И не всегда мы видели ангелов Божьих, но зачастую мы видели результаты их действий. Может быть, читая этот номер журнала, вы заметите, что мы старались подобрать материалы таким образом, чтобы читатели могли сами для себя определить, осознают ли они действительно, что духовный мир так же реален, как и наш видимый? Насколько они доверились тому, кто есть единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может? Ему честь и держава вечная. Аминь. Вальдемар Цорн, главный редактор.
Совершилось. И даст ему Господь Бог престол Давида. Евангелие от Луки. Увенчали короной из тернии, окропили цокуты уста, возвели на престол милосердия, что в тот день принял форму креста. Это вам, слепые раввины, и народу, что милость забыл, из ладони царя рубины щедро падают в серую пыль. Небеса над престолом страшным обогрила пурпурная муть, крупным жемчугом пота украшена молодая царская грудь. Что ты, жена, в слезах забылась, горький ужас в очах застыл? Обещал архангел, и сбылось. Коронованный царь — твой сын. Наталья Щеглова.
О слове вечном. Николай Водневский. Тайна воскресения. Независимо от того, как давно мы стали христианами, мы все еще мало знаем о тайне воскресения. Апостолу Павлу было много открыто, и он на закате своих земных дней желал больше знать силу воскресения его. Не должно ли это желание быть желанием каждого христианина? Я не берусь убеждать кого-либо в том, что Христос воскрес. Я верю в воскресение Христа, потому что ощущаю его действие на себе самом. вижу его положительное влияние на других, вижу его спасающую силу. Я верю Писанию, а Писание решительно и определенно утверждает, что Христос воскрес. Оно также утверждает, что Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Евангелие от Луки. Писание называет сподобившихся достигнуть воскресения из мертвых сынами воскресения. Слово Божье говорит, что все люди без исключения воскреснут, но не все в одно время. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Первое послание к Коринфянам. Все остальные люди воскреснут через 1000 лет. Это будет второе воскресение, воскресение неверующих. Откровение, глава 20, стих 5. Люди, которые отвергают любовь Христа, пренебрегают им и желали бы вообще никогда не воскреснуть. Но они должны будут предстать на суд Божий. Неудивительно, что такие люди боятся даже думать о воскресении. Они хотели бы, чтобы за гробом вообще ничего не было, ни Бога, ни вечности, ни неба, ни ада. Но воскресение им не избежать. Неверующие люди инстинктивно чувствуют, что Божья справедливость будет против них, поэтому они страшатся смерти и отгоняют мысли о жизни за гробом. В каких же телах воскреснут верующие? На этот вопрос отвечает Священное Писание. Тела воскресших будут духовными. Для нас это кажется невозможным, но для Бога нет ничего невозможного. Христос по воскресении имел тело, в котором Он мог зайти в комнату при закрытых дверях. Первое послание к Коринфянам. Греческая и индусская мифологии создали немало легенд о таких телах. Шапка-невидимка, семиверстные сапоги, ковер-самолет и другие. Бог осуществит эту мечту человечества в воскресении верующих. Эти воскресшие тела будут жить жизнью Духа. Человек не будет чувствовать ни голода, ни усталости. Как же будут выглядеть сыны воскресения? Писание отвечает, как ангелы. Евангелие от Матфея. Ангелы всегда были символом красоты. И такими будут сыны и дочери воскресения, они будут подобны самому Христу. Красота величия воскресших не поддается описанию. Но Библия говорит, что каждый воскресший не лишится своих индивидуальных примет. Миллионы святых во Христе сынов и дочерей из всех народов, племен и языков воскреснут. Это будут те, которые приняли Христа как личного Спасителя. Они воскреснут для славы и в славе, хотя здесь их бесславят, пренебрегают ими, поносят и даже преследуют. Многих умерших хоронят в славе, но воскреснут ли они в славе? Карл Великий когда-то распорядился похоронить его сидящим на престоле в императорской одежде с жезлом в руке. Через 200 лет Оттон III распорядился вскрыть его могильный склеп. Когда открыли склеп, то увидели, что золотая корона упала, одежда истлела, жезл валялся на полу. Не так было со Христом. Его распяли как злодея, но Он воскрес как царь. Его хоронили без славы, но Он воскрес в славе. Так будет и со всеми сынами воскресения. Как мало знаем мы о будущем, но кое-что дано нам знать. Мы будем в хоре торжествующем Христа победу воспевать. Журналу «Вера и жизнь» 30 лет. Вопросы основателю журнала Николаю Водневскому задает Вальдемар Цорн. Николай Александрович, как вам пришла идея издавать журнал «Вера и жизнь»? Бог всегда направлял мои мысли на духовные нужды на родине. Вспоминал, как овладела моим сердцем радость, когда я впервые прочитал брошюры о Божьей любви Марцинковского и Сперджина. Посетив впервые миссию «Свет на Востоке», я познакомился с людьми, которые были охвачены желанием дать русскому народу Слово Божие. Я увидел, что наши желания совпадали. После посещения миссии я начал просить Бога, чтобы Он открыл мне возможность что-нибудь делать практически, чтобы благая весть о Христе, которой я был переполнен, достигала моих страждущих в неверии земляков. На моем столе лежал четырехстраничный призывной листок, предназначенный для отправки в Советский Союз. Издатель «Свет на Востоке». Я прочитал этот листок и увидел, что этого мало. Надо делать христианский журнал в 32 страницы и искать пути для переправки на родину. И тут же сразу пришла мысль назвать предполагаемый журнал «Вера и жизнь». Я предложил эту идею директору Бернту Дику. Он с радостью согласился. «И как скоро вам Господь ответил на ваши молитвы?» Через 3 недели первый номер журнала, готовый к печати, был у директора на столе. На первой странице я обратился к читателю с призывом. «Новая строка. Мою первую строку я несу тебе, дорогой друг читатель. На склоне дня, когда сгущаются тени и реже поют птицы, я с этой строкой иду к тебе в гости. Прежде чем к тебе войти, я много лет молился моему Создателю, чтобы он расположил твое сердце принять меня без предубеждения, принять меня как друга, как товарища. И вот я стою у твоих дверей и проверяю себя, все ли я взял с собою, чем хочу тебя порадовать и утешить твою скорбную душу. Мои мысли, чувства, наблюдения и переживания, мою радость и мою надежду я поведаю тебе. И больше, я расскажу тебе о друге всех людей, живущих на земле. Его прекрасное, чудное имя — Иисус Христос. Дорогой друг, я подхожу к твоим дверям в надежде, что ты откроешь их и дашь мне место у твоего очага. Мы побеседуем о настоящем и будущем, о радостном и печальном. Ты мой современник, мы живем в центре мира, в круговороте больших событий. Отгородиться от них трудно, а понять, разобраться в них еще трудней. И вот я стучу в твою дверь, чтобы побеседовать с тобой обо всем, что дорого и близко твоей душе. Я принес с собой светильник, немного пищи и чистой родниковой воды. Я разделю с тобой трапезу, со мною ты не будешь скучать. Я стучу в твою дверь и говорю, мой дорогой друг, разреши войти. Мы станем друзьями, и каждый раз, когда я буду приходить к тебе, ты охотно откроешь двери, улыбнешься, как старому другу, и скажешь: «Входи, тебя я ожидаю». Жизнь меняется, происходит смена поколений. Над журналом работает новый коллектив. За это время изменилось и лицо журнала. Каким вы видите журнал сегодня? Отвечу одним предложением, радующим сердце, возрастающим в публикациях евангельских глубин, ищущим проникновенного познания Божьей любви к человеку. В основном «Вера и жизнь» — один из лучших журналов на славянской евангельской ниве, которые ждут многие тысячи постоянных читателей. «Вера и жизнь» был, есть и, я верю, будет благословенным журналом до встречи Церкви с Господом, которую мы молитвенно ожидаем. И я ежедневно прошу Господа о благословении служения журнала. Увеличение тиража за 30 лет от 5000 до 150 тысяч, как и многочисленные отзывы читателей, верное доказательство, что молитвы детей Божьих не напрасны. Письмо с вопросом. Сергей Конторович, «Неправедное богатство».
Как понять место из Священного Писания «Приобретайте себе друзей богатством неправедным»? Оля.
Притча о неверном управителе многих смущает, хотя в ней на самом деле нет ничего сложного. Господь Иисус приводит нам в пример человека, который провинился перед своим господином. Он жил в доме хозяина, как всякий управляющий имением, кормился от имения хозяина, как известно, управляющие не производят какой-либо продукт своими руками. Он руководитель, и в его задачу, как в задачу любого управляющего, входило управление собственностью хозяина, чтобы приумножать ее. Вместо этого управляющий использовал имущество господина в своих интересах, воровал, попросту говоря, вследствие чего на него было донесено господину, что расточает имение его. Хозяин, узнав об этом, потребовал сдать дела. Это поставило управляющего в очень сложную ситуацию. Управляющего с подмоченной репутацией не возьмет к себе на работу ни один здравомыслящий хозяин. Зарабатывать руками он попросту не умел, а побираться, а это единственный выход, ему было стыдно. Этот человек оказался, по сути, перед лицом голодной смерти. Он стал думать и придумал хитроумный выход, пока он еще обладал полномочиями управляющего, простить часть долга людям, которые являлись должниками хозяина. Этот поступок имел следующие последствия. Первое. Люди, долговое бремя которых было облегчено, становились как бы обязанными этому человеку, который, рискуя своим добрым именем, сделал им добро. Второе. Это смягчало предъявленные ему господином обвинения в воровстве, поскольку окружающие могли подумать, что он, возможно, пострадал за свою доброту, а не за свое корыстолюбие. Третье. Это давало ему надежду на то, что он, может быть, сможет оправдаться перед людьми, которым он помогал, и они возьмут его на работу, но в любом случае он сможет приходить в дома бывших должников хозяина как благодетель и кормиться, не унижаясь попрошайничеством. Хотя и этот поступок был нечестным, его следует признать как очень мудрое решение. Эту догадливость оценил даже хозяин, которого он обокрал. Речь в этом стихе не о том, что хозяин остался доволен поступком управляющего, но что он оценил догадливость управляющего. К тому же, хоть и из корыстных побуждений, этот человек, возможно, впервые в жизни сделал добро конкретным людям. Мы должны сделать вывод, что этот неверный, нечистый на руку человек знал, как приобретаются друзья. Для этого надо делать людям добро. Именно это знание неверного управляющего и приводит нам в пример Иисус. Он говорит, смотрите, люди мира сего и те знают, что сердца людей покоряются добру, проявленному к ним. Это знание, конечно, не воровство, не мешает твердо усвоить и детям света. Желающие приобретать друзей для Царства Небесного должны делать добро тем, кого они хотят привлечь на сторону Царства Божьего. Можно, конечно, более обширно толковать, провести параллели с тем, что мы все неверные управляющие у Бога. Он создал этот мир и человека в нем, и поставил человека управляющим над всем своим творением. Бытие, глава 1. Человек, как управляющий, мог пользоваться всем для своих нужд, но управлять творением от лица Бога и для славы Его. Вместо этого человек захотел стать сам хозяином всего, обокрал Бога, и стал все использовать не для Его славы, а для славы своей и своего наслаждения. Однако мы знаем, что приходит час, когда, как бы мы ни наслаждались краденым, нам придется дать отчет в своих действиях истинному владельцу Богу. Осознав это и обратившись к Богу за прощением, мы по-прежнему ничего не имеем своего. Однако мы можем теперь расточать имение господина не для того, чтобы наслаждаться самим, а для того, чтобы облегчать участь другим должникам господина. Ни время, ни силы, ни здоровье, ни деньги, которые я имею, не принадлежат мне. Они принадлежат Богу, который дал мне их в управление. Прежде чем их заберут у меня, я могу их использовать для себя, а могу их посвятить другим. Как вы думаете, что правильно? Именно такое поведение и предлагает Господь сделать образом жизни. Использовать богатство неправедное, то есть не принадлежащее нам, а принадлежащее Богу, для приобретения друзей. Размышления вслух. Пауль Мюллер. Творение мира и чудеса. Отрывок из одноименной книги. Для большинства библейских чудес исключается возможность того, что речь идет только или прежде всего о душевных переживаниях наблюдающего. Рыбы, которые наперекор рыбачьему опыту Петра пошли по слову Христа в сети, существовали на самом деле и могли быть съедены. Исцеление прокаженного могло быть доказано долголетними наблюдениями. То же относится и к умершему Лазарю, которого действительно Иисус вернул к жизни, воскресил. Часто одно и то же явление означает для одного человека истинное чудо, потому что он узнает в нем перст Божий и потому что оно является для него ответом на его молитву. Для другого же оно означает только счастье или случай. Два человека пережили совершенно одинаковые события. Им обоим удалось во время войны с большим трудом вырваться из окружения. По ним стреляли, но не попали, оба нашли еду, чтобы утолить голод, и оба возвратились после войны целыми и невредимыми на родину. Один из них увидел во всем случившемся охраняющую руку Бога, которого он считал своим Господом, другой и не думал возблагодарить за это Господа. Так расходятся два мировоззрения — вера и неверие. Как правило, человек, пережив чудо, должен принять решение. Так поступает, например, апостол Петр после чуда с уловом рыбы. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Евангелие от Луки. Чудо привело его к поклонению Господу. Но может быть принято и противоположное решение, как, например, «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Евангелие от Матфея. Во всяком случае, люди, видя чудеса Христа, приходили в изумление. Это особенно видно в Евангелии от Матфея. Что такое истинное чудо? Чрезвычайное вмешательство Божие в наш мир пространства и времени, энергии и материи. Оно является таким образом особым откровением, внушительным воздействием Слова Божьего. Человек потрясен при этом до глубины души и должен принять решение за или против Бога. Чудо показывает Бога и Господином над временем. Он может так сдвинуть обычные события, что они станут чудом. Если бы Красное море вследствие восточного ветра расступалось всегда, то это не было бы никаким чудом. Но то, что это случилось именно в тот момент, когда верующий народ настигался его врагами, и произошло по Господнему приказу, когда Моисей поднял жезл, делает событие истинным чудом. Но и восточный ветер имеет при этом свое значение. Все силы природы в распоряжении Бога и повинуются ему. Он может так направлять все явления природы, что человек при этом переживает истинное чудо. Чудо не может быть, как естественные законы, исследовано экспериментами и доказано. Человек не может вызвать чудо по собственному желанию. Чудеса в узком значении слова переступают границы известных нам естественных законов. Сверхъестественное рождение, свадьба в Кане, преображение, воскрешение Лазаря, вознесение Господне. Что говорит естественная наука о чудесах? Естественные законы означают не что иное, как законы больших чисел, и являются в сущности только вероятиями. Но бывают случаи возникновения явлений, которые совершенно необычайны, не могут быть вычислены заранее и ни в коем случае не могут быть вызваны экспериментом. Нам остается еще только признать, что Бог не только предусматривает подобные редкие случаи, но и может вызвать их по желанию, и тогда чудо занимает свое место как в нашем мышлении, так и в вере. Разумеется, такие мысли не могут и не должны быть никаким доказательством существования Бога. Истинная вера никогда не исходит из мышления, а всегда из взаимодействия божественной и человеческой воли. Мы не должны также поддаваться искушению избавиться от той досады, которую переживания чудес и веры вызывают у логически мыслящих людей. Но мы должны быть благодарными за то, что благодаря новейшим познаниям естественных наук опровергнуто представление о мире, которая отрицала воздействие Бога путем божественных чудес. Сможем ли мы из этого отрицания вывести утверждение наличия Бога, это предоставлено нашему свободному решению. Если искренне верим в Бога, то уже никакие естественно-научные факты не препятствуют нашей вере. Ганс Рорбах, профессор математики в Майнцком университете, утверждает: «Я верю в чудеса, о которых нам говорит Священное Писание, так как оно рассказывает о них». Наше знание о материи гласит, материя — это не нечто материальное, а энергия. Материя не есть, она происходит. Божественное слово — это нечто, что происходит. Бог говорит, его слово происходит и проявляется в нашем мире по эту сторону, как колебание, как элементарная частица, как материя. Благодаря тому, что Бог говорит, существует вообще все то, что может наблюдаться здесь, и это есть, пока Он этого хочет. Если Бог хочет, чтобы масло в кувшине Сарепцкой вдовы не кончалось, то это стоит Ему одного слова, и слово произведет элементарные частицы, которые не дадут маслу иссякнуть. Точно так же с насыщением 5000. Пока Иисус Христос преломляет хлеб и благодарит, количество его увеличивается в его руках, потому что Бог хочет, чтобы он был, так что, в конце концов, в 12 коробах больше остается материи, чем было в начале. Наш космос — не замкнутая система, а открытая Богу. Из его слова в него может истекать все новая энергия. Вся материя проявляется во времени, как энергия только Его Словом. Бывают ли и сейчас чудеса? Известен рассказ Джеймса Уайтекера «Было так, как будто пели ангелы». В октябре 1942 года над Тихим океаном заблудился американский военный самолет. Когда вышел весь бензин, он должен был опуститься на воду. 8 человек команды имели в своем распоряжении 3 крохотные надувные лодки, в которых они, окруженные акулами, провели на море 3 недели. И за это время они молились и пережили одно чудо за другим. Несколько примеров. У них были удочки, но не было наживки. Мучимые голодом, они уже раздумывали, какой частью своего тела пожертвовать для наживки. Но вдруг они услышали громкое хлопанье крыльев, и на голову одного из них села морская чайка. Они смогли легко поймать ее и употребить как приманку, при помощи которой вытащили много рыб. Но, поев рыбу, они ощутили страшную жажду, которая была еще хуже прежнего голода. Они стали молиться. «Мы просили у тебя еды, и ты накормил нас. Мы просим воды». Вскоре на небе появилось облако, плывшее к ним, и разразившееся над ним дождем, за что они возблагодарили Бога. У одного из потерпевших был с собою Новый Завет, который они читали вслух каждый вечер. Этот пример показывает нам, в каком положении человек, скорее всего, может пережить чудо. Оно случается не при критическом рассмотрении, не на трибуне перед зрителями, а в напряженности момента, часто в самых трудных положениях в жизни, во время голода, тяжелой болезни или в опасности для жизни. Для молящегося и верующего человека жизнь — это цепь истинных чудес. Истинные чудеса не могут быть теоретически обоснованы. Они должны переживаться на практике, и эта практика составляет всякую истинную веру. Все наши человеческие переживания, наблюдения, мышления и изучения покоятся в другой, высшей действительности, управляются и проникаются ею. И в тех случаях, которые представляются человеческому мышлению безнадежными, Бог может помочь и спасти по своей воле, даже и не нарушая естественных законов. Ведь это явление того порядка, который создан им самим. В то же время надо подчеркнуть, что Бог, стоящий над естественными законами, может их и изменить по своей воле, как любое правительство может по своему усмотрению ввести новые или изменить существующие уже правила уличного движения. Необычайные исцеления в наше время. К ним относятся случаи, когда люди исцелялись посредством молитвы. То, что и сейчас бывают еще чудесные исцеления, не подлежит сомнению. Но мы должны серьезно задать вопрос, откуда исходит сила исцеления? При этом надо различать три источника этой силы. Первый источник. Каждый человек более или менее подлежит внушению, душевному влиянию других людей, которым он слепо верит и доверяет. Если больной вполне доверяет человеку, от которого исходит сильное внушение, которое обещает ему исцеление, то вполне возможно, что он именно таким образом может внезапно или постепенно выздороветь. Главный врач одной клиники проделал эксперимент, из которого можно сделать важное заключение. Он рассказал однажды вечером трем женщинам, считавшимся безнадежно больными, что есть исцеление духом, которое якобы приводило к необычайным успехам, и что в течение трех следующих дней, утром с 8 часов до 8 часов 15 минут, это будет показано по телевидению. Но в действительности никакой передачи по телевидению не было. Он хотел только узнать, насколько сильно действует подобное внушение. Успех был поразительный. Состояние всех трех пациенток внезапно улучшилось. Одна сказала, что у нее исчезли боли. Она прибавила в весе, температура стала почти нормальной. У второй женщины появился аппетит и прибавился вес. До этого она весила только 34 килограмма. Третья страдала водянкой, в течение нескольких дней вода отошла, и к ней вернулся аппетит. Все три были выписаны из клиники как выздоровевшие. У одной из них исцеление оказалось окончательным, другая умерла через несколько месяцев, третью пришлось через год оперировать. В таких случаях дело идет не всегда об истинных чудесах. Даже если исцеление оказывается продолжительным, оно, тем не менее, происходит в обстоятельствах, поддающихся научному изучению в мире, в котором есть измеримый первый план и потаенный второй план. Измеримый первый план соответствует телу, потаенный — душе. Нам известно сегодня, что всякая физическая болезнь имеет и свою душевную долю, что тело и душа связаны теснее, чем это думали раньше. Истинным чудом такое исцеление может стать только, если с ним связано переживание веры. Второй источник. Всемогущество Божие производит чудо по библейскому образцу непосредственно в ответ на молитву. Такие чудеса истинны и происходят в наши дни. Они могут происходить и таким образом. Больной по библейскому слову в послании Иакова призывает к себе человека со зрелой верой и получает от него наставление. Тот, возлагая руки, молится вместе с больным, после чего может иногда произойти исцеление. Но часто исцеление не происходит, если оно против воли Бога. Некоторые страдания должны быть перенесены, будь это для испытания, как у Иова, или во избежание от самомнения, как у Павла. Есть многие случаи, когда больной именно тем и свидетельствует об отеческой любви Бога, что он терпеливо переносит свои страдания, поэтому при возложении рук никогда нельзя забывать слова «Да будет воля твоя». Третий источник — сатанинские чудеса. Когда Моисей и Аарон по поручению Бога пришли к фараону, правителю Египта, Аарон бросил свой посох перед фараоном и его слугами, и посох обратился в змею. При этом фараон и не думал сомневаться в чудесной силе Бога Моисея и Аарона. Для него весь вопрос был в том, кто обладает большей силой, Моисей и Аарон или египетские мудрецы и колдуны. У тех тоже были посохи, и они также бросили их, и те обратились во змей. Из этой истории ясно, что в этом чуде дело идет о борьбе божественной воли с сатанинской. Как и в каждой борьбе, вопрос в том, кто сильнейший и кто выйдет победителем. Для фараона вопрос был решен тем, что змея из посоха Аарона пожрала змей египетских колдунов. В чудесах Христа, особенно в изгнании бесов, с совершенной ясностью представлена борьба между божественной волей и сатанинской. Совершенно очевидно, что Христос побеждает, но змеи фараоновых слуг показывают нам еще и другое. Великие чудеса еще не свидетельство о божественном полномочии. Способность различать, является ли данное чудо божественного или сатанинского происхождения, обуславливается способностью проверки, которая дается только изучением Библии и жизнью по Божьим заветам. К отличительным признакам вдохновленных сатаной чудотворцев относятся самомнение, бессердечность, неправдивость. Кроме того, упор на то, что Иисус Христос не находится в центре всего, как распятый, воскресший и грядущий Господь. Библейские изречения выхватываются из контекста и ложно истолковываются. Из этого следует, что перед каждым наложением рук нужно серьезно проверить, кто это производит и от чьего имени. Отношение к чудесам. Верующих можно разделить на две группы. Познающие христиане удовлетворяются немногими переживаниями веры, придавая также и меньшее значение чудесам. Обычно они принадлежат к богоискателям, стараясь углубиться в познание божественных истин. Им грозит опасность слишком переоценить знания. Еще в раю змей сказал: «Вы познаете». Жаждущим познания следует помнить о границах познания. Переживающие христиане ищут прежде всего переживаний веры, откровений духа и придают большую ценность чудесам всякого рода. Они были уже в раннехристианских общинах. Первое послание к Коринфянам. У переживающих христиан возникает опасность недостаточно трезво смотреть на вещи. Мы не можем все время требовать от Бога непосредственного участия в нашей жизни посредством чудес, одновременно с презрением относясь к природе, врачам и лекарствам. Не отказываемся же мы от еды и питья. Бог действует большей частью через природу, исходя из уже имеющегося в наличии. Это проявилось еще при творении, впоследствии при насыщении 5000, когда Иисус Христос не отказался от имевшихся нескольких ячменных хлебов и рыб, но благословил их, стал раздавать и умножил. Сила переживающих христиан покоится на детской вере, но их слабость в отказе от глубин познания. Образцом для нас должен быть тип христиан, в котором сочетаются лучшие качества обеих групп. Серьезные поиски подлинного познания первой и благодарные переживания чудесного второй. Чудо составляет неотъемлемую часть настоящей веры. Если Бог для меня живой, всемогущий и всеведущий Господь, если я уверен, что Он мой Отец и что я чадо Его, короче, если я знаю, что Он руководит мной, тогда я счастлив тем, что Он ведет меня от чуда к чуду. Держась за Его руку, я спокойно могу идти через бездны и по вершинам. Я могу во время голода ожидать воронов и лии, я чувствую себя в безопасности и в тех случаях, когда мои мольбы не так услышаны, как бы мне этого хотелось. Но услышанными мои мольбы будут во всяком случае. Идти по такому пути веры — истинная жизнь. Только она стоит того, чтобы ее прожить.
Благословение. Вера Демчук. Змея на шее. Удивительна власть мысли. Она приходит извне и подчиняет себе все существо человека. Она может вызвать в душе торжество или уныние. Мысль обладает способностью обрекать человека на гибель или нести спасение. Все зависит от того, от кого исходит мысль, от того, кому служит человек — Христу или дьяволу. Сергей Малышев проходил военную службу в Афганистане. Как опытного солдата его направили в отряд разведки. В укромном ущелье гор, покрытых лесом, солдаты поставили палатки и с высоты наблюдали за противником через бинокли и пеленгаторы. Вахту несли поочередно, а после вахты отдыхали. Командир ежедневно выдавал солдатам по 200 граммов спирта для храбрости. В результате таких заправок между солдатами нередко вспыхивали ссоры и возникали драки. Сергей же, как человек верующий, свой спирт тайком выливал на землю и уединялся от раскованных сослуживцев. Недалеко от палаток он облюбовал укромный и живописный уголок, защищенный от взоров людей небольшой скалой. Здесь, сидя на камне, он читал Новый Завет и молился Богу. Сослуживцы знали, где он находится, и иногда подтрунивали над ним. «Знаем, ты нашел там горную красавицу и ходишь к ней на свидание». Сергей не возражал и продолжал посещать свое излюбленное место. Однажды, размышляя о только что прочитанном, он увидел ползущую к нему змею и ужаснулся. Увернуться от нее некуда, и он решил выждать, что будет дальше. «Если Бог со мной, кто может быть против меня?» — подумал он. Его вера была несокрушима. Он верил в прочитанное. «У веровавших же будут сопровождать эти знамения». Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Евангелие от Марка. И Сергей взял в руки подползшую змею. Она мирно извивалась и не подавала никаких признаков агрессии, не пыталась укусить. Потом Сергей отпустил ее, положив на землю. Она же, свившись у его ног в кольцо, мирно дремала, закрыв малюсенькие глазки. Это было единственное живое существо, с которым можно было порассуждать вслух. После этого Сергей стал приносить своему новому другу хлеб и воду. Змея принимала этот дар охотно и после сытного обеда засыпала у ног благодетеля. Так продолжалось изо дня в день. Отстояв в очередной раз вахту, Сергей не захотел отдыхать, а пошел снова на свой таинственный камень за скалой. Приползла туда и змея. Сергей безбоязненно взял ее на руки. Но на этот раз она не задержалась, а быстро поползла по руке на плечи, обвелась вокруг его шеи и, вытянув голову, устремила свой гипнотизирующий взгляд в глаза солдата. Сергей не ожидал такого сюрприза и не на шутку испугался. От испуга он лишился дара речи и сидел, не шелохнувшись. В мучительном страхе прошли 3 часа. А потом, будто по чьей-то команде, она молниеносно соскользнула по шее, спустилась вниз и уползла. Сергей был в недоумении. Что бы все это значило? Он взглянул на часы, пора было идти на вахту. Сергей спустился вниз. Что-то подозрительное показалось ему тишина в отряде. Когда он подошел ближе, то не поверил своим глазам. Возле палаток и в палатках лежали его сослуживцы, залитые кровью. Душманы незаметно проникли в расположение отряда и перерезали всех солдат и командира. «Вот почему так долго меня не отпускала змея», — подумал Сергей. «Это она по наущению Господа Бога не отпускала меня от себя. Если бы я возвратился часом раньше, то пополнил бы число жертв душманов». А вышестоящие командиры рассуждали по-своему. Они не поверили в сказку, которой объяснил свое спасение Сергей, и обвинили его в предательстве. Нервы Малышева, испытавшего глубокое потрясение из-за гибели товарищей и из-за несправедливых обвинений командиров, не выдержали. Он заболел и был отправлен в Ташкент на лечение. Господь исцелил его и от неврастении. Теперь Сергей Малышев служит Господу Богу и всем свидетельствует о том, как спас его Господь. Из поэтических тетрадей. Вера Кушнер. Пасхальный акростих. Холодок предрассветный в саду. Тишина. Рано женщины масти ко гробу несут. Иисуса помазать. Но дома одна. Сторожа его гроб день и ночь стерегут. Тихо-тихо идут. Видят, словно во сне, отвалил кто-то камень, и ангел сидит. Света молнии ярче, белее, чем снег, взор горит, голос грому подобно звучит. Он воскрес, он ожил, и Иисуса здесь нет. Страх на миг мироносицам души сковал. Как же так? Но ведь верно, он сам говорил. Разве мы не слыхали? Воскресну сказал. Ей воскрес он, воистину мертвый ожил. Слава Богу, он смертью смерть победил.
конец первой стороны кассеты.